Психоплёчки?
Аппарат абонента выключен.
Кстати, да, надо психоплёточку набрать. Давно я с ней не общался.
Сегодня у нас в подъезде произошла драка между пьяной бабусей и мужем с женой.
О боже, какой ужас.
Муж с женой приезжают к детям своим и ставят машину прямо у входа в подъезд. И она им повесила объявление: еще раз так сделайте и пеняйте на себя. Ну, еще раз они так сделали. Ну, для того, чтобы на вафлю не заезжать.
Какую вафлю?
Для этих пожарных, скорой помощи. Вас не рисуют такие?
Ну, я понял, о чем это. Сейчас, погоди. Это Витек. Алло.
Алло.
Ну что, Витек, привет.
Кто это?
Это Жека Вольнов.
А, привет.
Привет.
Какие-то все говорят, что Жека Вольнов охуенный, короче, этот, как его, ну, короче, мир Билайна, там, или как это называется, интернета, или что-то такое. Короче, не смешно, блядь, короче, это хуйня такая, что, блядь, там, короче, 1000 подписчиков, это что, правда, что ли?
Ну, есть немножко, чуть-чуть тогда.
Ну... И чем обязан,
что случилось? Ну, всем очень интересно. Знаешь, ну, ты уже как постоянный, значит, гость рубрики «Эксперт». Чё? Ты уже как постоянный гость, как эксперт по всем вопросам. Вот тут...
Правильно.
Вот, вот. И у меня есть тебе ряд вопросов. Произошли некие события в последнее время.
Ну, я спешу, поэтому вопросы и ответы я буду давать точно.
Хорошо.
Новости. Нет таких ответов, которые другие бы не произносили. У меня этих ответов нет.
Ну, мне нужны именно твои.
Да, они не именно мои, но дело в том, что мои ответы точны, и они правильные. Хотя существует десятки таких, среди них есть правильные. Я могу указать только направление.
Хорошо, давай, указывай.
Направление.
Смотри, 5 числа, значит, украинский боксер Кличко дал пизды Поветкину. Нагло просто взял и отмудохал пидораса. Многие из патриотов, так называемых, очень были поражены этим поражением Поветкина, и у них у всех печет пукан. Что ты вообще по этому поводу думаешь? Воспринимаешь ли ты Кличко как...
По этому поводу могу сказать следующее. Свое личное мнение, свое личное впечатление, как аналитика, вот, экстрасенса в определенной степени, вот, и наблюдателя, я могу сказать, что Кличко жалел Поветкина, не калечил его, не калечил.
Ну да.
Вот, мог бы отбить им мозги запросто, Кличко. Вот, поэтому, что еще думаю, что все бои заказаны, и других нету. Вот, сейчас.
Поветкину заплатили, чтобы он...
Все было рассчитано заранее. Заранее Поветкин знал, что Кличко может его убить. И их настроили определенным образом, что надо бить так и этак, что ты берись в полную силу, он тебя не тронет. И, в общем, Кличко тоже это внушили. Все договорено, оговорено. Вот. И Кличко измотался, конечно, с ним, но убивать не стал. В принципе, мог. Вот, отправить 3-4 глухой нокаут. Вот. Ну и Поветкин тоже особо не это. Не надирался. Я еще видел, как он иногда сдерживал прямые. Вот. Они сделали технический бой, как и просили. Мастера, ювелирно. Не технический бой, а как сказать. Ну, короче, преимущественный выигрыш.
Ну, понятно.
То есть технически обыграли все 12 раундов. Могло бы кончиться хуево для Поветкина на 6-7 раунде, может быть, даже на 3-4. Никакой проблемы здесь для Кличко нет. Это вот мое личное впечатление.
Ну, я
вижу, бой заказанной. Заказанной.
Хорошо, ладно.
Они
ладно.
Все.
Понятно. С Кличко понятно. Дальше, следующая новость. Значит, тут скоро Олимпиада в Сочи, и из Греции, значит, везли огонь олимпийский. И когда, значит, человек, который спас когда-то, давно, вытащил из троллейбуса много людей, которые могли погибнуть. Он спас жизнь многим людям. Когда он бежал с этим флагом от Кремля, пламя потухло, и его подожгли не от специального пламени, а от зажигалки Zippo. Является ли это продакт-плейсментом Zippo, понимая, что из Zippo где-то проплатили, понимаешь, да, чтобы они потушили флаг? Или что это вообще?
Значит, на эту тему я не анализировал. Мне достаточно хватило. Сказать так быстро не могу. Дело в том, что у меня информация устроена так, что я не могу сразу выдать информацию, которая является неожиданной. Мне нужен день-два для того, чтобы дать точный ответ на какой-либо вопрос. Иногда бывает нужен месяц или три. Вот. Все это не так просто. Что касается специально Zippo проплатили или нет, я не могу сказать на эту тему, потому что не исследовал, не занимался. Но мне кажется, что навряд ли, хотя с другой стороны такая и возможность, это называется паранойя, но паранойя бывает полезна иногда.
Ну да.
Потому что паранойя – это извращенное мышление. Если твоему противнику присуще такое мышление и такие действия, то ты сам тоже должен просто быть параноиком. Вот. Поэтому могу сказать, что могли ли так сделать, могли американцы специально это сделать, не обязательно Zippo, а вообще американский клан, что вот так и так потух. В Россию, когда шел огонь, он потух, потому что Россия всегда преподносилась Америкой в последнее время, последние 30 лет, как империя зла, где случаются всякие несчастья. Кроме того, это имеет огромный общественный резонанс. Люди, простые люди, простонародье, которые смотрят телевизор, это оболваненные, просто мыслящие особи, ну, это даже не особи, а хуй его знает что, быдло. Когда смотрят телевизор, они осознают следующий факт. Во-первых, Олимпиада не настоящая, потому что огонь-то потух. Может быть, они не сразу.
Так, а слышь, обосрутся же. Все рухнет в яму, все приедут и умрут.
В общем, уже думают, так, Олимпиада не настоящая, что это ерунда все. Во-первых, что раз потух огонь, значит, там олимпийского огня нет. Огонь от зажигалки Zippo. Эту весь, конечно, разнесут, и Олимпиада уже обгажена. По идее, должно было все развернуться назад, весь кортедж, и снова принести огонь. Тот самый огонь.
Не, у них там смысл. Слышишь, у них дублирующий огонь есть в машине где-то. Но какой-то отрезок расстояния был не с настоящим огнем, а с огнем, который от Zippo. Они потом уже нормально.
Тогда это безобразие, поступок двух ослов, с одной стороны, или действительно провокация. Один у одного потух огонь, он дал прикурить от Zippo. Он не имел права, он должен был вернуться и дублирующий огонь зажечь. Ну, да. Тогда это поступок двух ослов, никем не контролируемый. Я бы за это их, блядь, посадил бы в тюрьму года на два, чтобы в следующий раз думал головой, что он делает, блядь, сука. Куда ты, блядь, лезешь, зажигалка, а ты куда даешь, подставляешь факел. Вот. Но резонанс это имеет огромный. Во-первых, Россия просто-напросто империя зла, где ничего не получается, все не ладится. Вот. Нехорошая страна. Это приятно любому американцу. Во-вторых, то, что Олимпиада не настоящая, и положение спасло Zippo. Обыкновенная, надежнейшая американская зажигалка. Наша американская зажигалка, наша, вот наша русская, если была там, наш русский фитиль поддержал огонь там, ну, кто-нибудь шел бы с фитилем кремнем, вот наш русский лапотный фитиль. Вот то же самое для американцев. Наша Zippo американская, вот, помогла, не дала потухнуть. Вот что такое Zippo.
Слушай, то есть это игра... Ты считаешь, что сейчас в современном мире правильно вот так вот поляризировать мир на злобные штаты и Россиюшку, встающую с колен? По-моему, это все какие-то выдумки идиотов и параноиков.
Что правильно так считать? Что еще раз вопрос?
Ну, то, что, значит, злобный Госдеп пытается дестабилизировать в Россиюшке ситуацию, это все какая-то паранойя и не имеет ничего общего с
действительностью. Нет, это не паранойя. Это не паранойя. Это обсуждает на самом, так сказать, уровне. Сидят за столом тупоумные предприниматели, тупоумные политики, типа королевы Англии, типа это самое... крупных промышленников, которые не в силах соображать. Их интересуют стратегические вопросы. Вот, инженерные вопросы, инженерия, их не интересует. Техника интересуется, и тактика тоже мало интересуется. Им вопрос нужен один сейчас. Либо уничтожить Россию, воспользоваться богатством, когда это ни в какие ворота не лезет, то тогда,
так значит, богатство каким-то же и так отдаются. Слышь, богатство же и так отдаются за зеленую бумажку.
Вот ты слушай, что тебе говорит мэтр, профессор, Господь Бог. А он говорит следующее, что богатство отдаются так. Уже сейчас вопрос поставлен так, что зашли с другой стороны, закупили полностью президентскую администрацию, правительство, генералитет, нейтрализовали и закупили, выбрали себе при помощи различных методов. То есть сейчас, если какой-то генерал придет и скажет, я хочу предать секреты России, то американская разведка сдаст его, блядь, в КГБ, ФСБ. Он не нужен нахуй, потому что нажрались, все знают, во-первых. Во-вторых, все молоднеет. Вот, президент — это американский ставленник. Вот, сырье, которое идет огромным потоком, ради него совершается все. Делается президенту американскому операции, если у Ельцина операция, когда нужно поддержать Ельцина как-то. Вот. Ага. То есть ради него могут ломаться небоскребы, ради вот именно такого вот вопроса, чтобы текло сырье, ради него могут войны развязываться. То есть это мусор. Люди, которые управляют этим процессом, они вошли в мою психологию раз и навсегда. То есть моя психология — это моя, но она также и другая, и чужие люди, которые имеют такую же психологию. Мне чуждые люди, они имеют точно такую психологию, но они действуют, в отличие от меня. Вот. Но психология та же самая, народ — это быдло. Поэтому не считаться с людьми. Основное правило. Не считаться. Вот, которые вывели для себя американские миллионеры. Нельзя считаться с ними. Они все быдло, цепляются за деньги, насквозь продажные. Нет ничего святого ни в одном человеке. Вот так поставлен вопрос американцами. Те, кто управляет. Поэтому это не паранойя. Вот, если, допустим, русский небоскреб в Америке, это устраивают сами американцы, их разведка, это не паранойя, это всего лишь пренебрежение к человеческим жизням. Угу. Америка не раз демонстрировала.
А вот. Сирия? Что ты по поводу Сирии скажешь?
Нет, это ничего. Вот и Сирии именно этот вопрос муссируется и раскачивается американцами, нашими. Только для того, чтобы мы не слышали и не знали про то, сколько нефти сегодня ушло и уехало за границей, по какой цене. Сколько алюминия уехало туда, сколько золота уплыло, сколько, блядь, металла другого. Вот, чтобы мы, сколько дерева туда ушло. Чтобы мы этого не слышали, не знали, не обдумывали. Для этого в Сирии сейчас убивают людей, там наши корреспонденты, там передачи. Сирия — это срань, пятачок, это даже не пятачок, это мышиное говно, которое нас никак не касается. Вообще никак. Нам похую, что там происходит. Тем не менее, мы постоянно видим какую-то сраную Сирию, которая может быть на территории на нашей разместиться 1003, наверное, Сирии этих, блядь. Нахуй она нам нужна? Нет. Вот раскачиваются эти вопросы. Любые другие. Кто сосал у Клинтона, кто-то еще. Все, что угодно. Лишь бы только отвлекать общественное мнение от одного единственного насущего вопроса. Почему Россия бесплатно прокармливает весь мир, а российский народ в это время гибнет?
Хорошо.
Это единственный вопрос,
я понял.
Который должен стоять во главе угла. Он вообще не стоит нигде.
Хорошо, еще один вопрос.
Это не паранойя, это точнейший расчет, стратегия и политика.
Я понял.
Американских аналитиков.
Ну слушай, вот. Так вот, является ли такая повальная лень тоже планом американцев? Как вообще бороться с ленью? Я вот ужасно ленивый.
Чья лень? Чья?
Моя лень, вот я ленивый.
Лень людей наших русских?
Да, да, вот я очень ленивый.
Еще раз говорю, идиот, типа вот Джеки Вольнова, который ты являешься. Я не знаю, ты со мной разговариваешь в прошлый раз или нет. Когда я тебе сказал, что тебя прослушивают американцы, что они интересуются, американская разведка, ЦРУ, всеми твоими высказываниями, всеми словами, отсеивать то, что им нужно. Мне сказали, да ты чего, мудак? Я говорю, разговоры ваши прослушиваются, американцы. Да ты что, идиот? Вот это вот и есть тупость, которой вы заражены. Вы думаете, что... Кто это такой, я сам во всем виноват, никого не интересует, ошибаешься. Лично ты, Жека Вольнов, очень интересуешься американских офицеров. Очень. Из русского отдела, из отдела аналитики, политической разведки. Очень интересуешься, потому что их интересует, наплевать там, что всего, их интересует основное, вот что интересно от тебя взять, настроение, высказывание и откровение, которое ты произносишь. Вот, это ляжет потом в отчет, и это будет работой, проделанной американской разведкой. Это во-первых, что касается Ленина. Вот. Ты упускаешь идеологию. Американцы поставили строго на идеологию. Они подняли Битлз, они подняли Лед Зеппелин, они подняли Дип Перпл, воткнули, внедрили в нашу страну эти ансамбли. Они подняли порнуху и тоже ее стали внедрять сюда. Это было не просто так, это не паранойя, это американская разведка, американская диверсия, военно-политическая диверсия. Этому вопросу огромное придавали значение развратить советскую молодежь, дать им другое понимание жизни. После этого политически, как сейчас стоит Америка насчет нас, во-первых, развратить право сознания, уничтожить, стереть порошок прокуратуру, это было сделано, уничтожить, стереть порошок милицию, это тоже было сделано, заселить ее некомпетентными, недобросовестными, антиморальными личностями, вот эти все организации правовые, это было сделано. Это политика, не важно, сколько ловят преступников, не важно. Важен правовой возврат, который присутствует в умах граждан. Это очень важно, не только правовой, но и любой другой. То есть политическая разведка, это идеологическая также борьба. Вот, ей придается очень большое значение. Ты говоришь, как к твоей линии относишься? Твое настроение изучают, но не только твое. И не только все время и только твое. Нет. Потихоньку от каждого где-то как из разных слоев берутся высказывания, обрабатываются и так далее, наиболее удачные, наиболее, так сказать, значимые, знаковые высказывания, знаковые мысли, знаковые, так сказать, положения вещей. Кто что говорит? Лесоруб, что говорит станочник, что говорит чурка, что говорит ты, интеллигент, допустим, компьютерщик, что говоришь и так далее. Вот, то есть это называется изучение, потом это в готовой форме, как осушенный орех, вот оно вытащится, как семечко, воткнется в отчет четырьмя-пятью строчками и ляжет на стол полумного промышленника, который прочитает это, скажет, ну что там дальше. Он не соображает, но он видит настроение таких-то людей, таких-то людей, таких-то людей. То есть иметь палец на спусковом крючке. Или по-другому иметь палец на струнной гитаре. То есть ты должен постоянно чувствовать биение России, постоянно чувствовать пульс. Это очень важно, знать настроение людей. Очень
хорошо,
важно.
Хорошо, вот ты говоришь настроение людей. А вот по поводу Толоконниковой, которая сидит в колонии и вяжет там, робы шьет.
Ну что я скажу, пусть еще раз повторяю, что любая жареная информация принимается на ура. Если раньше у нас загибали эту информацию, не давали, вот, то сейчас наоборот. То есть все, что отвлекает внимание людей, все, что развращает их сознание. То есть то, что мы читаем про генерального прокурора, что он с проститутками в сауне, и мы даже видим по телевизору, вот, то это все приветствуется на ура. Это все разрешено, это все можно. Любая вещь, развращающая сознание. То, что он не был наказан, генеральный прокурор, и не был снят, это тоже прекрасный факт. То есть русским людям говорят, вы можете воровать и делать все, что хотите. Система построена так. Ты воруй там, где ты живешь и где работаешь. Воруй. Но не протестуй, потому что ты вор. Это все рассчитано, все подсчитано отлично. Разврат, политический правовой разврат, моральный разврат, ты видишь, лень, она приветствуется. Лень полная, так сказать. Есть специальные философии, есть много философских течений. Есть такие течения философские, которые отрицание общественного строя. Есть такие, которые вселяют в человека безнадежность существования. Это все изучено инженерами. Вот. Это все изучено политиками. Но не теми, которые выступают с трибун, а те, которые заседают в кабинетах. Вот. И они понимают, как эта философия может приживаться. Это тоже очень важно. Если человек, вот как ты говоришь, что в принципе все похую, и это все не важно, то это очень приятно слышать.
Слушай,
вот,
а как
то есть,
ты,
американцам...
Витя, как ты вообще относишься к тому, что вот этот наш с тобой разговор будут слушать несколько тысяч людей?
Да никак не отношусь, для меня это
ну вот смотри, люди...
Они будут слушать.
Слушай, слушай, но... что пишут люди? Пишет Георгий Каливатых. Я так долго ждал эксперта, переслушал уже по 10 раз каждую запись. Пожалуйста, передай ему привет, собственно, от него. Скажи, что я обожаю его и спроси у него что-нибудь про октябрь 93-го. Что ты думаешь об этом?
О чем? О восстании?
Октябре 93-го года. Что ты думаешь?
Ну, то есть то, что происходило, бомбежка дворца, там этого, как его там, дворец съездов, или как он, Дом Советов, вот это, ну, что канитель да. была, да? Ну, что тут думать? Тут думать нечего. То есть в стране...
Друзья, ты был в 93-м или в 91-м?
А что там было в 90-м? Я не помню сейчас, в каком году именно точно. Ну, какие события? Я этого не могу сейчас припомнить, я могу обострить.
А, хотя нет, да, память, действительно, внимание. Расстрел парламента, как в 93-м, вот я ошибся.
Ну вот. Ну и что происходило? Это частично вышло из-под контроля американцев, но спровоцировано было, в общем-то, ими. Вот. Потому что тогда и американские инженеры не знали, американские аналитики не знали, по какому пути пойдет страна. То есть, допустим, если в 63-м, в 70-м каждый месяц на стол американскому президенту и промышленникам американским ложились сводки об исполнении ядерного удара по России и соотношении сил. Каждый месяц это было. А у генералов практически каждый день смена обстановки. Где какие ракеты, куда как расположены, куда направить превентивные удары. И был вот результат после ядерного удара. Это было каждый месяц обсуждалось. То есть возможность нанесения и удачливость этой операции, как ядерный удар по России. Сейчас это делается по-другому уже. Вот. Сейчас другие сводки ложатся. И вот когда это был 93-й год, то, в принципе, американцам была на руку эта свара. Вот. Но они утратили частично контроль над Ельцином, над всей обстановкой. Вот. Но, в принципе, что все шло по рельсам. Но они тогда не знали, по какому пути они пойдут. То ли по пути безвоенного отъема и порабощения населения России, вот, развращения, бедности, так сказать, ну, по старой схеме, то есть обнищание. Обнищание страны, они делают это со всеми странами практически. Вот. Хаос, разлад, потом американский порядок, американские войска и определенного уровня достаток. Контролируем, опять же, американцами наведение порядка.
Хорошо, вот. По американцам есть... я понял. Я понял про американцев.
Вот. Так вот, что, как я к этому отношусь? Ну, это никак не отношусь. Это была просто драчка небольшая. Сравнительно драчка. Не особенно неволнительная, но если бы... Конечно, был другой выход у Ельцина, у него не было выхода другого, кроме как, может быть, его уговаривали, конечно, чтобы совершить вот этот расстрел, чтобы принять решительные действия, не такой уж он смелый, блядь, Ельцин. Вот. Но если бы этого не случилось, то началась бы затяжная гражданская война не сразу, но попозже. Вот. Поэтому другого выхода не было. Предприняли вот такие меры. То есть этих идиотов, которые... Устроили все очень аферистично и ненадежно. Просто выбили из дворца, из этого Дома Советов, или как он там назывался. Вот, выбили и вытащили, посадили в тюрьму, судить их опять же нельзя. То есть кое-как замотать этот скандал. Опять же, вопреки здравому смыслу, опять же, вопреки, так сказать, закону и законности. То есть спустили на тормозах, так же, как вот спустили там 500 тысяч в кейсе долларов, когда на выборы Ельцину несли. Ну, поймали, кого судили? Никого. Вот, также Рудского, кого судили? Никого там тоже, короче, замяли, затерли. Прокурора в сауне с бани поймали. Прокурор, который не хватало квалификации, и ни одному юристу сказать все-таки, что прокурор-то должен был тут же вызвать милицию, так как обнаружил притон разврата. Вместо этого он там участвовал, в этом притоне разврата. Никто этого не сказал. То есть разврат дошел до такой степени... И вот в этом случае тоже. Никого не суди, это мелкая свара была. Если бы это было сейчас, сейчас, раньше раздавали автоматы. Вот, то есть приходи, давай паспорт в 93-м году, тебе дают автомат Калашникова. Никто не шел. Никого не касалось. Приехали украинцы, не знаю, кто их нанял, блядь, хохлы, я их сам видел, снайпера, веселые-развеселые, засели на крышах, стали палить, стрелять, раскачивать обстановку. То есть несколько сил столкнулись, но это буря в стакане воды практически была, потому что, во-первых, не было организовано как следует. Вот. Ну, во-вторых, кое-как контролировалось все-таки. Вот. Ну, если бы это случилось сейчас, вот как я к тому отношусь, то сейчас я уверяю, тысячи граждан побежали бы к этим автоматам, если бы только услышали и узнали, что раздают автоматы взамен паспортов.
Ну, знаешь, сегодня...
Вот, тысячи граждан.
Сегодня тысячи граждан интересуются не автоматами, а тем, что Пугачева и Галкин обзавелись двойняшками от суррогатной матери.
Нет, это неправда. Ты не знаешь жизни. Я гуляю ночью, гуляю по вечерам. Я ее знаю, эту жизнь. Я бываю в других городах. Я знаю, что такое жизнь. Я вижу, когда идет навстречу человек. В глазах у него концентрат злобы. Концентрат злобы, отчаяния и несчастья. Я вижу, что он давно не курил, что жрет он уже несколько месяцев всякое дерьмо, и что у него здоровое и сильное тело. И что он даже бабу не ебет, потому что никто с ним не ебется. У него нет денег. Я это вижу каждый день, и таких немало.
Подожди,
если ты думаешь, их интересует,
подожди,
что там
подожди.
С Галкиным, я тебе скажу, лютая ненависть.
Нет, подожди, стой. Давай мы сейчас вернемся к вот этому человеку, но я хотел разбавить просто негативную тему вопросом, собственно, о Пугачёва и Галкина. Ты слышал о том, что для Пугачёва и Галкина какая-то суррогатная мать родила двойню?
Да,
ты слышал. Слышал об этом? Ну и что ты по этому поводу думаешь?
Я вообще думаю по этому поводу, что это брак двух людей, инвалидов мозга.
То есть, я согласен.
Смешного. Смешного мало, блядь. Вот. Но только Галкин отличается тем, что он нагло эксплуатирует Пугачева. Нагло! По-еврейски нагло. Вот евреи бывают наглые евреи? Бывают. Дай мне, и все, взял себе. При всех, и все нормально. Вот Галкин также нагло ее эксплуатирует. Она этим довольна. Он тоже.
Как вот, ты они думаешь, он ее ебет? Слышь?
Ну, конечно, лежит и лебет, и сосет, и клитор, и все остальное. Ну, а как какой ты
ужас,
хотел?
Какой ужас. Нет, только не так. Хорошо, ладно, понятно с этими больными. Вопрос такой из комментариев, опять же. Как вот ты говорил про чувака, который ничего не жрал, который не курил. И вот в эту тему вопрос, как становятся бомжами? А?
Бомжами становятся очень просто. Я тебе скажу, как становятся бомжами, но ты сначала про этого чувака заслушай. Вот если я этому чуваку скажу, слышь, я твой герой, я Рудской, я в правительстве, и мы защитим, в случае чего, возьми автомат, он его не возьмет, он его вырвет из рук нахуй и станет человеком. Для него это спасение, и таких немало. Вот. А раньше таких не было. Рохли были раньше, сейчас люди другие. Вот. А что касается второго, то, что ты спросил основного, да, как становятся бомжами, я тебе объясню. Дело в том, что, к сожалению, механизм не изучен гибели человека от голодной смерти. А он определенным образом существует. Он существует следующим образом. Человек не звереет. Не звереет. Он постепенно слабеет. От недостачи питания, несвоевременного питания, от резких перерывов питания. Особенно резкий перерыв питания
смешается. Это же последствия. Подожди, нет. Вопрос не в том, как умирают бомжи. Вопрос в том, как вроде бы нормальный человек, который вот он есть, он у него есть друзья, семья.
Я объясняю. Да, слушай, достаточно. Достаточно неделю не поесть, а потом нажраться, и вся система летит в тартарары у человека. Это, во-первых, вот первая причина – перебой в питании. То есть мозги едут, крыша слабеет, и она ничего не соображает. Нервы, блядь, приходят в допущение. Вот. И человек начинает тихо увядать. Постепенно нелогичные поступки совершать, роковые движения и действия. Это вот то, что я хочу сказать. Именно так становятся бомжами. Многие становятся по пьянке, но в основном те, у кому когда-то что-то не повезло. И, как правило, я тебе ничего нового не скажу. Как правило, огромный процент, ну, можно сказать, все 100%, почти, становятся бомжами от выпитой водки некачественной.
Ага.
Вот так. Это ничего нового я тебе не скажу, но я ничего не могу придумать, потому что я не фантазирую.
Согласен.
А говорю, как оно есть. Ты понимаешь? Оно вот так есть. Выпил некачественной водки, которая 70% в магазин. Ну, пусть не 70, ты пьешь 30.
А ты пьешь водку?
Не хватит.
Водочку пьешь?
Иногда. Да. Ага. Иногда. Вот. Достаточно 30% продажи, чтобы население постепенно вымирало. Вот, это достаточно. Я знаю людей, которые пили один стакан, два стакана, и перестали быть людьми. Потому что это яд, который действует по-разному. Он может проникать, в организм, ослаблять ткани, мышечные ткани, разрушать мыслительный процесс, проникать в мозг, там связи разрывать. Одного, два, три стакана достаточно, чтобы человек приобрел вялость, слабость, бесхарактерность. Вот. Всего лишь. Это яд. Качественная водка, она лучше, но ее меньше. Ее ну, нет, можно нарваться.
Качественная тоже яд. Хорошо. А? Качественная водка тоже яд, но сейчас не о водке. Ты вообще скажи мне, ты читаешь что-нибудь? Какие-то книги?
Конечно,
ты читаешь?
Иногда.
Что я читаешь, что читаешь и что посоветуешь?
Я мечтаю прочитать книжку, которая для меня явилась огромным авторитетом. Вот. Мечтаю прочитать. Она у меня есть. Она у меня лежит. Но я не могу добраться до нее, потому что как мне называется? Не до чтения, я уже подыхаю. Она называется «Чувство животных и человека». Написал ее Брюс Милн, муж и жена. Вот. Я помню только фамилию Милн и первый Дже Милн. И еще как-то и «Чувство животных и человека». Она у меня есть. Я не могу никак ее перечитать. Там вся мудрость мира. Автоматизм. Меня слышишь, Жека Вольнов?
Слышу.
Ты таковой. Автоматизм. В поведении животных, а автоматизм, который присутствует в поведении человека. Просто люди его не видят. Они думают, да, что они разумные.
Подожди, есть же очень хорошее произведение Протопопова на эту тему. Он целую. А? Он написал Протопопова, ты не читал? Он написал трактат Протопопов. Это фамилия ученого-этолога. У него есть трактат, есть книга «Инстинкты человека», где он описывает практически все социальные наши взаимодействия между людьми, описывает его на, ну, как бы, основывает его на инстинктах, не на мыслительной деятельности человека.
Это называется зоосоциология, да, действительно, но для меня поведение человека, для меня такая книга не является вообще книгой.
Это интересно.
Для меня это бред лошака, менингитного лошака. Который обкурился, что-то нажрался, там, понимаешь, кофе напился, селедку съел, начал писать ебанутые, ничего не следя, не осознавая, что он говорит, что он пишет, просто болтая, задевая определенные темы, увлекая читателя. Мне нахуй не нужен. Я ученый. Ты понимаешь, для меня нет секрета поведения человека. Никаких. Никаких. Я про людей знаю все. Что я могу прочитать в этой книге? Ну что?
Ладно.
Когда-то, когда мне было 12 лет, 15, я читал такие книги, как Достоевский, Джек Лондон, там, и думал, что да, действительно, вот посмотри-ка, сейчас я давным-давно так не думаю. Я же еще раз говорю, поведение человека присутствует автоматизм. В человеке ничего нет. Не было и навряд ли будет. Ни загадочного, ни каких-либо секретов. Ничего в человеке нету. Вот, абсолютно. Для меня гораздо более загадочны некоторые животные, их поведение, чем человек. Поэтому читать Протопопова я не буду, там бред. Противоположный мне, то, что у меня опыт, то, что у меня анализ, действительно научный. У него просто бредовые высказывания, кофейные, там, так сказать, селедочные, блядь, мысли, которые он, блядь, на толстое брюхо, блядь, наматывает себе, понимаешь ли. Вот, полубредовое состояние, он пишет книги, сидит. Мне нахуй нужен этот мудак, блядь.
Хорошо, ладно, вот. Я понял, подожди. Еще один вопрос, свежий вопрос. Вчера вечером ёбнули главного МММщика Москвы, корейца Кима. Значит, ёбнул его мужик какой-то, качок огромный. Он умер, а менты написали, что он умер от сердечной недостаточности, что якобы то, что ему перед этим пизды дали, значения никакого не имеет. МММщики все в шоке, в истерике, бегают и бьются. Я даже его жене звонил.
МММщики в шоке?
Да.
Они вот, говорят, убили его?
Убили. Есть видео, где его убили.
Есть видео?
Ну, там
а милиция говорит...
А милиция говорит, типа, что то, что его стукнули, не имеет отношения к его причине смерти.
Они имеют отношение. Понятно. Это очень старая присказка милицейская. То есть нанесенные побои или увечья не имеют отношения к смерти. Смерть наступила. Вот, допустим, женщина, у нее был флюс. Ее ударили по флюсу, ну, избили, короче. Угу. У нее растекся флюс, пошел мозг, она умерла в течение там 2 часов, там или сколько. Тут же пишут, что побои не имели отношения к делу. То есть просто это разбился флюс, от удара, но разбился флюс, и оно было, да. Я могу тебе сказать следующее. Никто не знает, ну кроме меня, конечно, почему умирают спортсмены на поле, Вот. Почему вот такие, как динамит, умирают очень просто?
Так у них сердце у всех. Почему? Так у этого тоже сердце. А? У них у всех сердце, да? Ломается. И у этого тоже сердце.
Вот, послушай меня. Действительно, есть такая хуйня. Я тебе объясню. Есть экстренная, сверхчеловеческая, сверхвозможная работа организма. Она у боксера, когда он выступает на чемпионате мира. Она у футболиста, когда он тоже выступает на чемпионате мира. Она может быть у любого спортсмена. Вот. Это так, тогда, когда сверхчувствительная, малостойкая система человеческого здоровья, организма, вот, физика, работает на пределе. В это время, если у тебя, блядь, зараза, имеется похмельный синдром, так, и ты пил день назад, сердце не выдержит. Если ты выкурил одну сигарету перед боем, боксер пошел, выкурил, ну, знаешь, самосада. Вот, перед боем, понимаешь, сигарку, и пошел. Он может умереть. Сейчас я отвечу минутку. Алло? Да. Ну? Ну? Ничего не знаю. Ну? Давай, приезжай с этими, будешь должен. Все. Будешь должен. Давай, 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 приезжай. Только мозги не еби. Приезжай и отдашь эти, все. Ну, давай, давай. Давай. Все, все, давай. Все. Вот. Это, слушай. Вот, поэтому люди не понимают этого, не понимают. Врачи этого не понимают. Никто этого не видит практически. Что вот когда человек работает на пределе организма, то любая вот такая вещь, как то выкуренная сигарета, выпитый стакан вина, он смертелен. Смертелен, потому что он не сочетается со сверхнагрузкой. Кроме того, сердце имеет еще одну особенность. Вот слышишь, ты выпил стакан водки, а водка паленая, да? После этого ты пошел в магазин, выпил спазган. Пошел в этот, в аптеку купил спазган, да? Ты меня слышишь?
Да, спазган.
Вот ты думаешь, ты останешься жив? Да, может быть, и останешься. Но если ты спортсмен, у тебя будет нагрузка, ты 100% умрешь. Во-первых, спазган, он расслабляет мышцы все. А вот эта паленая водка, она разрушает мышечную структуру и даже нервы. То есть сигнал электрический не пройдет к сердцу, а если и пройдет, то сердце не сократится, потому что разрушена мышечная структура. Ты не увидишь, как она разрушена. При любом вскрытии ты нихуя не поймешь. Вот. Там надо смотреть сердце под микроскопом, причем немалым увеличением, огромным увеличением, когда ты можешь начнешь разбираться, почему оно остановилось, почему не прошел электросигнал. Вот. Человек – это не машина. Не машина, у нее свои законы, свои правила у организма. И если вот такое нарушение имело место, если ты выпил не то лекарство, которое просто от головной боли, какую нахуй от головной боли, это смертельно опасное лекарство, оно ослабляет мускульную систему специально целенаправленно. При этом ты можешь вот по кусок в горло принести, съесть его, и ты его не сможешь проглотить. Не сокращается мышца. Задохнулся, в глотку не пошло, пошло в легкие, помер, упал, задавился, все. Что такое? Да подавился. Хуя подавился, не надо было лекарства, главное, боли жрать. Вот. И вот, пить вот, при этом вот, водку. Да. Понимаешь? Поэтому еще раз я говорю, это вопрос закрытый для уразумения. Чтобы не быть идиотом и не ляпать так просто, тяп-ляп. Его надо изучать, от чего умер человек. Смотреть. И не просто смотреть, а предысторию его поведения, и что он делал, как он ел, что он чувствовал. Чувствовал тоже немаловажно. Вот. И при этом еще какую нагрузку он испытывал. И внимательно смотреть, что у него в организме находится. Как у него находится мышечная система, как у него находится сердце, что у него в печени, в почках и так далее. Я тебе еще раз скажу. Это не шутки так вот просто взять и узнать, потому что существует 300 химреактивов. Если тебя отравят ядом, тебе напишут сердечную недостаточность. Так же, как написали вот этому корейцу, да?
Да, корейским.
Вот, потому что врач видит только это. Он не знает, почему она наступила. Ему надо 300 химреактивов испробовать Это месяц труда, активного труда, чтобы сказать, этот человек был отравлен вот этим-то. Или он не был не отравлен ничем. Не обнаружили. Понимаешь, ты мне сложный вопрос задал, на который я, тем более, этого не видел пока еще. Мне надо увидеть.
Ты погугли в интернете, там все есть. Слушай, хорошо. В завершение нашей милой беседы у меня еще есть к тебе два вопроса. Всех, во-первых, всех очень... Максим Крамер спрашивает, ну и не только он. Насчет той истории, помнишь, ты рассказывал про какую-то девку, которую куда-то там увезли, и ты там кого-то пытался вызволить. Не было какого-то ясного ответа, а что же на самом деле, как бы, чем закончилась история? Можешь как-то рассказать поподробнее?
Я не знаю. Я сам пытаюсь это узнать в последнее время, и, наверное, все-таки узнаю, но пока еще не знаю, а чем она может закончиться. Ты не понимаешь, что... Я тебе могу объяснить, что это за история. История заключается в следующем. Девушка, которая родилась ненормальной. Вот. То есть отклонение в генетике, отклонение при росте 175, она весит 40 килограммов. Угу. То же самое и психика, детская я. Попала к неродным людям с детства. Девушка красивая, стройная. Вот. Знаешь, такое 40 килограммов? Представляешь?
Представляю.
Вот. Вот. Попала к неродным людям, так? Они ее воспитывали. Естественно, отъебал папа, отчим. Вот. В 11 лет ее вообще кто-то отъебал еще. И с тех пор, вот. Ее любили все, кому она попадала. Почему это происходило? Потому что там, где она жила... Существует спирт неизвестного назначения. Там нет водки. Она там дорого стоит. Там нет вина, нет пива. Оно есть, но ты хуй купишь. Ты за полтинник ты купишь литр или пол-литра вот этого спирта за 30 рублей. Но ты не купишь водку, которая стоит 250-300. Понимаешь? Нормальную. В магазине. Молодежь там пьет вот это пойло. Причем пьет не просто, а пьет сам огон. И вот это пойло. И пьет его стаканами. Это вышибает волю. Вот. И, соответственно, свальный грех. Ебутся, как попало. Вот. После этого она отработала еще. Ее завлекли. Бабка ее не кормит. Мать не кормит. Отец не кормит. Послали нахуй. Отец продал ее квартиру. И деньгами съебался. Вот. Неродной отец. Ну, чувствует себя хорошо. Ее тоже отъебал. Я же с ней общался. Мы с ней 4 месяца жили и трахались. И ее тоже отъебал до кучи. И квартиру ее продал. Я стал ее нищенствовать с 13-14 лет. Единственная возможность заработать, это кому-то дать. Вот. Естественно, попала к шутенеру, попала в сауну, куда ее затащили, заманили. И там пользовали ее. Поили и ебли, блядь, в этом возрасте. Естественно, приобрела нехорошие привычки. Это пьянка. И это безудержная сексуальная жизнь. Когда никак не подумаешь, что такая миниатюрная девушка может столько хуёв таких выдержать. Вот. Однако это так. Вот. И вот это такой человек. И дальше что произошло следующее? Вот. Она не стала оставаться в Москве. Вот, она подчинилась какому-то идиоту, блядь. Он на то идиот, я его, блядь, видел, я с ним разговаривал. К такому же алкашу. Вот. Когда я пытался ее вытащить, у нас, ну, возникли определенные чувства, она хотела со мной расписаться, блядь.
Так.
Но услышав про мой возраст, она просто испугалась, я это увидел.
Реально. А сколько тебе лет?
Пук. Зачем тебе? Я тебе не скажу. Я уже пробовал, когда я говорю, начинают, блядь, ах ты пидорас, ты козел, сука, куда ты лезешь? Зачем мне это нужно?
В смысле?
Ну, возраст преклонный. Вот. Когда она услышала мой возраст, она испугалась. Испугалась сильно. И решила, что все-таки нет, это ей не подходит, потому что опломб, прежде всего, въебство. И она вышла замуж за этого алкаша. Но там, как только вот ехал в Москву, ее стала ебать вся деревня. Он срочно вернулся. Муж. Это вот недавно произошло, месяц назад, два. Вот. Он уехал в Москву на заработки, потому что там один коровник в деревне, больше там нет нихуя. Вот. И если не в деревне, тогда в городе жить. Город небольшой, Там можно работать, но там получать 200 рублей в день, кто работает без специальности. В основном продавцы, если удастся устроиться, 200 в день. Угу. Вот. Ну, слышишь?
Да-да-да.
Продавцом она работать не может, потому что ее будут ебать все там. В коровнике она работать не может, потому что ее будут ебать все. Опять же, и в коровнике. То есть надо смотреть, как бы не отъебало агроном, как бы не отъебали скотники, как бы не напоили. Вот.
Ну, агроном это как-то...
Поэтому... А, да, он, блядь, решил, что он уедет в Москву, будет в Москве зарабатывать. Я его хотел здесь поймать, крысу, блядь, но не успел. Он съебался назад, вот. Съебался назад, вот, и сейчас какое-то время я подозревал в сутенерстве, я и сейчас его подозреваю. Они куда-то ездят, короче, у них выхода никакого нету, вот. То есть получается так, что либо она будет ебаться какие-то деньги нести домой, либо они будут сидеть на шее у родителей, чего никто не позволит, потому что это деревня, там как собаки все ровные, сука. Тебя там убьют нахуй за, блядь, 100 рублей там зарежут. Вот, и корми, жрать картошку, ты будешь, на тебя будут косо смотреть. Это деревня, блядь, и никто не позволит хуёвничать. Вот, а работать он стал ее таскать на работу, блядь, одно время. Ну, опять ничего не вышло. И пьянка, усугубляется все это пьянкой. Вот, ей нужно квалифицированное лечение, которое я могу сделать при помощи врачей, конечно. Вот, определенная психологическая обстановка, смена обстановки. Этого ничего нет, поэтому сейчас она там где-то с ним. Вот, он сутенер, падла, по его высказываниям. Просто сутенер. Я тоже сутенер. Но дело вот в чем, что он ее может убить по пьяни, а я не могу. Вот. Есть большая разница выпить бутылку самогона и вспомнить, как твою жену ебли, блядь. Когда она рядом. Это одно дело. А второе дело, это в Москве здесь не пить бутылку самогона, а выпить, пусть даже литр пива, хуй с ним. Это большая разница. Поэтому сейчас, как дело обстоит, я не знаю. Ну, короче, чего она пьющая, она работать, если он порядочный человек, он работать ее не отпустит одно, это невозможно. Вот. Потому что она на третий день не вернется просто с работы. Таскать ее с собой на работу тоже никак. И сам пьющий. Короче, я думаю, в программу у них одна. Она будет пьяной ебаться, они будут шататься по товарищам. У кого деньги, у кого зарплата, у кого самогон туда, там бухать. И все будут ебать, он с этим смирится, блядь. И вот это шлялово. Вот. И там еще сутенеры косы не режут. Там баб быстро подбирают, блядь. В машину, блядь, и на работу. Вот, потому что кто-то же ездит на машине, а кто-то, блядь, денег не имеет. Поэтому сутенеры там ездят на машинах. Mm-hmm. У них все грамотно поставлено. То есть хап за шиворот. Хули отработаешь, тебе вот 3 штуки, 4 штуки, троем отъебут. Вот. Но зато 3-4 штуки получишь. Сколько он сам сдерет, никто не знает. Один бог знает, сколько он возьмет с мужиком. И переведет девку миниатюрную, хорошую. Такой ребенок, блядь. Ее будут долбить хуями, это очень сексуально. Вот, она красивая. Поэтому, блядь, ну, такая судьба. И чем это кончится, я не знаю. Ну, блядь, я в ахуе. Тем более у нас было такое расположение друг к другу. Я не знаю, насколько это искренне. Но те, кто был со мной и с ней, мне один мужик парень сказал, она любит тебя. Баба вот, которая сейчас у меня, Жанна, она тоже сказала, я, говорит, заметила, что это... Она любит тебя. Ага. Ну, сейчас у меня здесь, так, в комнате. Да. Вот сейчас вот прямо здесь находится жена. Иди сюда, проститутка. Ебаная, скажи быстро, любит меня Юля или нет? Любит? Любит. Ты мне не веришь, что ли? Ты должен мне верить. Вот.
Я тебе верю.
Поэтому видишь, она видела, что эта баба любит меня. И мне об этом сказала. Не я это сказал. Вот. Она мне это сказала. Я потом это заметил. Странное расположение к себе. Вот.
Странно.
И чем дело кончится, я не знаю. Вот это пока вот так вот. Конечно, это все кончится смертью. Конечно. Ну, ты не расстраивайся, Жека. Я тоже умру. Мы все
я
умрем.
Я не расстраиваюсь, нет. Все нормально.
Я много смертей пережил. Ну, что ж делать? У меня друзей не осталось. Они померли. Покинули этот мир. Ну, что ж теперь? Что я могу сделать? Поехать туда, наслушаться хуев, Единственный шанс какие-то есть разбогатеть и тогда как-то взять контроль в свои руки. Но я не хочу брать в свои руки никакого контроля, пока не увижу движение навстречу. Вот. Мне не нужно зомби. Я давно мог взять зомби любую бабу, блядь. Сказать, ты будешь жить со мной, я тебе дам вот это, и все. А бабу легко уломать, она смирится почти каждый. Ну, кто ниже уровня. Раз, и все. И что это такое за жизнь? Когда не женщина к тебе стремится, а ты берешь ее просто под свою крыло, и говоришь, ладно, хуй с тобой, нищенка, живи у меня.
Вот. Тебе не нравится такая постанова, да?
А?
Тебе так не нравится?
Нет, конечно, я хочу видеть человека в этой женщине, в этой девушке. Ну и что-то не нахожу.
Угу. Два раза я понял. Уже ошибся. Хорошо, хорошо. В завершении разговора вот Вера Щеглова очень сильно просит тебя напутственное какое-то слово дать. То есть вот все будут слушать тебя, да, и под конец они хотели услышать что-то такое, что...
Я тебе не верю, что все будут слушать, кроме тебя и твоих двух трех друзей.
Отвечаю тебе.
Ну, напутственное слово так могу сказать. Что тебе сказать про напутственное слово? Я ничего не могу сказать, кроме того, что сказал вор до меня, более младшему вору. Никогда не имей дело с дураками. Никогда не доверяй до конца женщине. Никогда не совершай государственных преступлений политических. Вот и все напущенное слово. А что я могу еще сказать? Узко, но для того, чтобы не оступиться, приходится это сказать напущенное слово, что касается женщин. Вот. Мы говорили про женщин, поэтому слово вот такое, что женщина это не люди, не я, это, блядь, это пьяным бреду, блядь. Петр Первый с Меньшиком из гоп-компании спорили до усеру, женщина это человек или нет. И вынесли вердикт, конечно, многие были не согласны. Там тоже были люди, Петр Первый тоже был человек, его интересовали эти вещи, блядь. Вот. Что женщина не человек, а курица не птица. Примерно вот так. Ни в чем они не разобрались, ничего они нового не сказали. Но вердикт был вынесен. Курица не птица, женщина не человек. Поэтому...
Сейчас наивных пуканы, мужиков пуканы трещат я... ужасно.
А?
Пуканы сейчас будут трещать у баб.
Ну вот так вот. Ну ты понимаешь, какое дело? Я тебе как по-другому еще объяснить. Как понять, женщина не человек? Я много видел мужиков... Вот приезжает ко мне, у меня жила такая Сашка, 23 года. Я ее трахал. Она как-то возвращается с кухни и говорит Карене. А я ее трахал на кухне. Ты знаешь, говорит Карен, я думал, Витька не может трахать. А он так трахнул меня, блядь, сейчас. А я думал, сука, не порвал бы я ей жопу, блядь. Вот, а это ей очень понравилось. И мне Карен тут же сообщил, говорит, слышь, она так говорит, что ты ебать тоже можешь, хоть ты старая, ебешь неплохо. Вот. А я-то боялся. Понимаешь, но суть дела не в этом, кто как трахает, и что нравится бабам, к сожалению. Вот. А суть дела в другом. Суть дела в том, что к этой Саше приехал мужик, ее парень, с которым у них любовь. И приехал прямо, она упросила, чтобы ко мне домой он приехал. Да хуй с тобой, ну ладно. Уламывала. Приехал он вдвоем с другом. Пошли они с ней, с этой Сашей в ванную. Я долго говорю, ну теперь зачем? Он говорит, да нет, через 5 минут вернуться. Но он друг-то уже знает, они вместе жили как-то там где-то на рабочем объекте. Действительно, через 5 минут возвращается. И они, говорит, нам пора собираться. Это ночью было, они приехали, и ночью уже уезжают, там часа 4 побыли, они куда-то в Белоруссию должны ехать. И это Сашка хочет их провожать, одевает короткую юбку, ажурные чулки. Вот сейчас слушай внимательно. И я ей говорю, ты так не пойдешь, Саша. Как я не пойду? Ну, не пойдешь ты их провожать. Ну, прикинь, она пойдет к метро в 4-5 утра. Там, знаете, таксеры стоят, чурки, которые ни одну бабу не пропустят. Тут она пьяная, в ажурных чулках, в короткой юбке. И это что за хуйня? Я говорю, ты не пойдешь. И вот они стали меня упрашивать, давай ее отпусти. И вдруг этот, он тоже его Саша зовут, Александр, взбеленился и говорит, я вижу, ты хочешь мою Сашку трахнуть. Я, сука, вижу по твоим глазам, ты хочешь ее трахнуть. Чему я это рассказываю? Вы, блядь, все наивные идиоты, наивные. Бабьё ебётся со всеми подряд. И обманывает своих мужиков, как хочет. Мало мужчин, кто может в это поверить. Это не первый раз, вижу, не может быть. И мне вот этот муж, вот это моей девушке, которая 40 килограмм весит, Я говорю ему, так и так, он говорит, я говорю, да я ебал ее, ебал, сколько можно тебе. Ты ее не ебал. Он 100% гарантийно уверен, что я пидорас, что я ее не ебал, что я старый ублюдок, я доебаю до нее, ни с того ни с сего, она здесь ни при чем вообще. И вот она вышла замуж, в таком состоянии дел, когда ему она не может ничего доверить. Она мне все рассказывает. Но замуж за меня не вышла.
Вот. А почему?
Рассказывать с кем? А?
А почему не вышло?
Старый. Ну, потом я ее выгонял, тут один раз выгнал ее.
Ну, обиделась. Ты говоришь старый. Я... Насколько старый,
слышишь? Намного. Я изменил ее с ее подругой, я изменил. Но мне ошибись 58 лет.
Вот. 58? Ого, нихуя себе.
Вот тебе нихуя себе. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я тебе еще раз говорю напутственное слово. Не надо верить женщинам. Их надо проверять. У каждого государства, это я золотые слова говорю сейчас, запиши их где-нибудь, но только на достанье социального золота лучше выше на подушке. Вот. Я тебе золотые слова сейчас говорил. У государства, у каждого есть разведка, это правильно. Правильно. А когда я захожу в магазин и говорю, дайте мне подслушивающую, там, подсматривающую хуйню, там, выбираю, начинаю там, вот. Он говорит, зачем? Мне говорит, да вот за женой надо, блядь. Он говорит, да смешно дуракам стало. Стать молодые, продавцы смеются, за своей женой подглядывают, подсматривают, подслушивают. Я говорю, мудак, мудак, ты сначала убедись, как она себя ведет с другими. Сначала услышь и увидь, а потом уже будешь говорить. Смешно это или не смешно, за своей женой подсматривать. Так вот, у каждого государства, а в СССР, вообще нетерпима была обстановка, если чей-то телефон был не на прослушке. Вот этот куток политбюро, они должны были знать, кто что говорит по телефону. Обязаны просто, они всех слышали. И семьи, и жены, детей, и самих этих людей, кто там приближен был, они всех слышали, все переговоры. И квартиры прослушивали, и телефоны. И не дай бог, кто-то по телефону неоткровенно разговаривал, кто-то замыкался и так далее. Этот человек был нетерпим. Что от него ожидать? Непонятно, как он себя ведет, его настроение, его душа. Вот до какой степени была эта штука раздута. Все прослушивалось. Вот, поэтому напутственное слово такое, конечно. Не доверяй женщине, используя аппаратуру, убедись, а потом доверяй. И это не шутки.
Я понял.
В натуре так,
понял.
Иначе объебут. Как цуцик объебет. И знать не будешь. Я это много раз видел, много раз. Много раз. Она со мной лежит в кровати, разговаривает с любимым парнем. Я лежу тихо, как мышка, она поет, как соловей ему. Как она его любит, да как она ждет. И все такое. То есть, это было один раз.
Да потому что они все шлюхи ебаные.
Так вот, получается так. Я не говорю про всех, потому что многие мужики мне морду полезут бить, блядь, за это. Если действительно кто-то слушает, как ты че, пидор, блядь? Как сказал про мою? Я понимаю, что... Я настолько их посмотрел, что... Не знаю, может быть, есть где-то такие женщины.
Я думаю, что есть, но их очень мало. Это уникальные случаи.
Мало, да. Ну, вот да. И все. Джека.
Ну, ладно, Витек, спасибо тебе за, значит, за время потраченное. Я думаю, все тебе будут признательны.
Ну, да, мне было интересно поговорить. А с кем я еще поговорю? Мне было интересно. Ну, вопросы, которые тебя интересуют, они меня тоже интересуют.
Это актуальные вопросы в последнее время.
Ну, в принципе, да.
Ну, лады, не болей. Жанне привет.
А? Чего? Жанне?
Не болей, Жанне привет.
Кому привет?
Жанне.
Жанне привет.
Да, да.
Жанка, иди сюда. Тихо, тихо. От кого?
Да.
Это...
От Жеки Вального.
От Жеки
Вального. И от бандитов.
Да, вам тоже большой привет, спасибо большое.
Да, замечательно. Ну, вы заботитесь
вот
о
себе, да? Ну, ладно. Это Жанка.
Я
вот.
Понял.
У нее крыша съехавшая, вот такой, она сейчас стоит и танцует. А, дура, блядь, корова, кадур. У нее, кстати, она, кстати, мастер спорта по бегу. Красному
спорту. О, то есть от нее не убежать, да?
И тренер говорит по встреченку, какой она тренер. Ну, я видел, как она, блядь, делает шпагат, как она гнется, блядь. Все правильно, да. Вот.
Ну, круто.
Но она, крыса ебаная, не дает мне. Сколько уже со мной, она не дает, блядь. Сука. И так, и эдак, но до конца никак.
Может быть, пусть в честь дня рождения, пусть тебе даст в честь дня рождения Путина.
А когда у Путина?
Сегодня вроде бы.
Да ладно, правда?
Вчера.
Ну, сам да. У Путина день рождения. Я пошел за пивом.
И близнецы родились суррогатной матери у Пугачева.
У Пугачева тоже знают, что близнецы родились. Все знают, все озабочены. Жанка мне не дает, сука. Нет, в принципе, сейчас что-то стало смягчаться. Вроде бы. Но я не хочу принуждать. В принципе, давно ебать, ну что-то не очень.
Не, ну зачем же принуждать? Старая. За она Путина? Старая, ну ты тоже знаешь, не самая молодая. За Путина не должна знаю. Дать. Все. Путин самое главное.
Да?
Да.
Нет, она мне не даст. Она вон танцует. А наушники вдела, ничего не слышит. Пляшет. Радостно. А ей 29 лет, блядь. Я таких не ебу, блядь.
А, поздновато уже, да?
А?
Слишком too old, да?
Слишком старый, блядь. 29 лет, ты чё?
Ну да, да, вот. Это староват, конечно. Все.
Разъебанные сиськи висят, блядь. Секс у меня уже, блядь, так. Между...
Упс.
Упс.
Ну и...